Мы сегодня будем изучать очень интересное место Священного Писания, одно из самых дорогих и близких мне в Евангелии от Иоанна. Как вы помните, мы продолжаем исследовать Евангелие Иоанна, и сегодня мы в середине или во второй половине 13 главы, и мы будем читать сегодня стихи с 33 по 35. Я хотел бы прочитать их перед тем, как мы будем что-то говорить об этом. Евангелие от Иоанна, 13 глава, откройте, пожалуйста, стихи с 33 по 35. «Дети, недолго уже мне быть с вами, будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам теперь говорю. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Как я уже сказал, это очень интересное место Священного Писания, которое, наверное, многие из вас помнят, некоторые, наверное, знают наизусть. И это неспроста. Дело в том, что любовь, она всегда была наиболее ценным качеством среди людей. Любовь ценят, любовь ищут. О любви пишут романы, о любви поют, мечтают о любви. Но несмотря на столь огромное внимание к этому вопросу, к этой теме, любовь – это одно из самых дефицитных явлений в жизни людей. Ища, ожидая любви, люди так и не находят ее, или, во всяком случае, не находят ее в достаточной степени, не находят ее так, как они хотели бы. И на это есть определенные причины. Библия говорит о том, что проблема, главная проблема, вот этот кризис любви, он напрямую связан прежде всего с тем, что произошло во время грехопадения. В момент грехопадения люди потеряли, во-первых, правильное понимание любви. Их представление о любви поменялось. Произошли существенные перемены внутри личности, внутри духовного ДНК, в сути человеческой природы. И эти перемены, они извратили понимание любви. В результате люди ожидают любви, они ищут любви, они стремятся ее достигать. Но в действительности они ищут не любовь, а свое представление о любви. И поэтому они всегда будут разочаровываться. Но есть вторая проблема. Дело в том, что грех, он не только извратил представление о любви, а грех отравил человеческую любовь. Вы помните, мы много раз говорили о том, что два главных последствия грехопадения, два аспекта действия греха в сердце человека связаны с любовью. Первое, что произошло в результате греха? Первое – стремление к самозначимости, к значимости самого себя, независимой от Бога и других людей. И второе, что произошло в результате греха? В результате греха все люди стали самолюбцами, эгоистами. То есть стремление к удовлетворению собственных желаний приобрело наивысшую категорию значимости. И в результате люди попадают в такую ситуацию. С одной стороны, они хотят любить. Они понимают, что это важно, это очень ценно, это очень дорого. Но с другой стороны, стремясь к любви, пытаясь ее достичь, они постоянно возникают или постоянно сталкиваются с внутренним кризисом, с напряжением. И с этим напряжением связано огромное количество драм, трагедий. Если вы читаете литературу, смотрите фильмы, слышите истории людей вокруг, мы имеем дело с постоянно продолжающимся кризисом. Вот это напряжение, неразделенная любовь, непонятая любовь, оборванная любовь, любовь, которую не оценили и так далее. Самые-самые разные формы, которые мы видим в нашей жизни. Но у этой проблемы есть еще одна грань. Напряжение между стремлением к любви и реальностью, оно в большой сути или в большом смысле, в большой степени, оно присутствует и среди верующих людей. В мире понятно, люди находится под действием греха, грех извратил внутренний мир, он испортил там представление любви, отравил любовь. Естественно, откуда же им научиться настоящей любви? Но когда люди приходят ко Христу и обретают спасение души, и они обретают доступ к Богу через Иисуса Христа, к сожалению, к великому сожалению, они так и не достигают состояния, в котором они могли бы исправить вот это повреждение, в котором они могли бы научиться настоящей любви, чтобы она охватила их сердце. Помните, написано во 2 Коринфянам в 5 главе, «Ибо любовь Христова объемлет нас». Вот что-то должно произойти, чтобы изменить наш внутренний мир, изменить нашу способность любить. Нам чаще всего не хватает. Чего-то не хватает любить вот широким сердцем, любить не за что-то, любить просто потому, что сердце любит. И мы, именно об этом мы и будем говорить сегодня, исследуя вот эту очень важную часть Евангелия от Иоанна. Как вы помните, речь идет о последней встрече между Иисусом Христом и учениками, которая состоялась перед Его арестом, судом, распятием. На этой встрече уже произошли несколько событий. Мы говорили уже о том, что Иисус омыл ноги ученикам, проявив любовь к ним. Написано, до конца возлюбил их, проявил свое смирение перед ними. На этой встрече уже состоялось утверждение Нового Завета. И Иисус поднял хлеб и сказал, это хлеб Нового Завета, это кровь Нового Завета, говоря о вине. Иисус указал на свою жертву, которая будет инструментом, который соединит, сроднит человека с Богом. Уже на этой встрече состоялся диалог между Христом и предателем Иудой. Мы об этом говорили в прошлый раз. И вот перед тем, как приступить к подробной большой беседе, а Иисус достаточно много времени посвятил этой беседе, и Дух Святой позаботился о том, чтобы описать эту беседу, 14, 15, 16 главы нам раскрывают то, о чем Христос говорил в последний вечер с учениками. Так вот, перед этим Иисус говорит вот это очень важное слово, которое, на Его взгляд, должно было быть вот таким восклицательным знаком в сознании учеников. Ну, во-первых, вы видите, что он говорит о своем отшествии. Он говорит о том, что подошло время мне вас оставить. Он говорит, недолго мне уже быть с вами. И он уже говорил об этом фарисеям, иудеям, говорил, что куда я иду, вы не можете прийти. Он говорит, я и вам теперь это говорю. Куда я иду, вы не можете прийти. Ясно, он говорит о том, что близок момент, когда он уйдет к отцу своему. Вот. И вот после этого он оставляет ученикам свое последнее слово. Это вот слова умирающего, это слова того, кто хочет оставить запечатлить что-то в сердцах тех, кто был очень близок к нему. И в этих словах Иисус раскрывает несколько чрезвычайно важных истин, которые играют очень важную роль в жизни каждого христианина, в жизни каждого из нас. В вашей жизни абсолютно точно эти слова играют колоссальную роль. Прежде всего, когда он говорит о настоящей любви, он говорит об определенном маркере или определенный индикатор. Он говорит, настоящее христианство измеряется прежде всего способностью людей любить настоящей любовью. Мы еще вернемся к этому вопросу. Это очень важный вопрос, потому что он касается не только нашего свидетельства миру, но и качества нашей жизни самих, вот нас, как верующих людей. Он говорит о том, что, посмотрите, «потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». И вот, чтобы помочь понять, о какой же любви идет речь, он представляет несколько объяснений. Во-первых, он говорит о том, что эта любовь, она должна появиться в сердцах учеников в результате их сознательного действия. Это очень важная деталь. Он описывает характеристику любви здесь. Он объясняет, что это такое, что это за любовь. То есть он повелевает любить. И во-вторых, Он отмечает, что это повеление отличается от тех, которые были раньше. То есть он говорит, заповедь новую даю вам. Мы посмотрим сегодня на эти три грани. Посмотрим на то, каким образом они касаются нас с вами сегодня и как они являются частью большого плана Божьего, который Он осуществлял через Иисуса Христа. Давайте сначала остановимся на первом элементе, на повелении. В общепринятом понимании любви повеление любить содержит в себе внутренние противоречия. Есть хорошая русская пословица, я буду проповедовать сегодня на английском языке, я так не смог найти эквивалента. Вот, русская пословица, которая говорит, насильно мил не будешь. Речь идет о том, что вы не можете заставить человека кого-то полюбить. Вот простая истина, которую люди в веках, они понимали, они жили, они сформулировали. Насильно мил не будешь. То есть любовь, она есть или ее нет. Если ее нет, то ниоткуда ее не возьмешь. И это в действительности, дорогие мои, функциональная позиция большинства людей и, к сожалению, многих-многих христиан. Но Иисус говорит здесь совершенно определенно, без какой-либо возможности интерпретировать это по-другому, Он просто повелевает любить. Посмотрите 34 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Ну, посмотрите, ведь Иисус Христос – Бог. Он что, не знал русской пословицы? Ну, правда, русской пословицы тогда не было. Но природа человеческая была та же. Я люблю читать книги, которые написаны 2000-3000 лет тому назад. Когда ты читаешь эти книги, ты соприкасаешься с тем, что образ мышления, души людей, их проблемы были те же самые, оказывается, что и у нас сегодня. То есть речь идет о том явлении, которое хорошо известно Богу, хорошо известно Христу. Он хорошо знает, что очень трудно заставить себя любить. И несмотря на это, Иисус дает повеление, причем повеление своим ученикам, самым близким людям, причем самое последнее, можно сказать. Вот это одно из последних его наставлений, которое он наставляет своим ученикам. Возможно, вы слышали о любви агапы? Скорее всего, слышали. Слышали о том, что она отличается от общепринятого понимания, что такое любовь. И именно это слово использует Иисус здесь. Я напомню вам его определение. Это глагол агапао. Существительное будет агапа, любовь, а глагол агапао. Оно переводится как «любить», особенно когда речь идет о любви, основанной на решении. Это вопрос воли и действия. Это значит любить, быть верным, высоко ценить кого-то. То есть любовь, о которой говорит здесь Иисус Христос, это любовь посвящения. Это любовь, исходящая из решения сердца. Это любовь, полностью зависящая только от любящего и совершенно не зависящее от того, кого любят. Вот несмотря на то, что большинство верующих слышали об этой любви, возможно, даже теоретически согласны с тем, что это правильная любовь, это нужная любовь. Но вот на практике очень мало верующих людей посвятили себя тому, чтобы искать такой любви, стремиться к ней, молиться о ней, делать все возможное, чтобы научиться ей. Ведь Иисус повелевает нам любить именно такой любовью. Это происходит, потому что мы не видим ценности любви агапы. Мы ищем всегда то, что мы ценим. Что ценим больше, то и ищем больше. Нам по душе больше любовь чувственная. Любовь, которая вот просто охватывает душу, приходя неизвестно откуда. Любовь, которая волнует внутренность, которая наполняет приятным чувством сердце. Любовь, от которой хорошо. Такую любовь ценят, такой любовью дорожат. За нее готовы платить огромную цену. Вот почему мы любим умных, красивых, симпатичных, добрых, внимательных к нам. Вот это естественная склонность человека. Мы любим тех, с кем нам комфортно. Избегаем тех, кто неудобен, от кого мы не в восторге, кого в чем-то нужно терпеть. Но не о такой любви говорит здесь Иисус Христос. У него был выбор слов. Он мог воспользоваться многими другими терминами. Он мог говорить о любви филео или филио. Это любовь, которая характеризует братскую любовь, она или дружескую любовь, она характеризуется на взаимности. Вот когда есть ответное чувство, когда есть вот такой обмен взаимный и вот любится, вот просто любится в данной ситуации. Или Иисус мог использовать слово «сторге», которое выражает любовь между родственниками. Хочешь, не хочешь, а он брат. Вот уже нужно любить, уже ты никуда не денешься. Вот. Не всегда самые хорошие отношения между родственниками, но они вместе все равно собираются. Куда же денешься? От одной мамы и папы родились. Вот. Это любовь, которая исходит из принадлежности, из общей крови. Но Иисус не об этом говорил. Иисус не говорил здесь о любви эрос. Это, пожалуй, наиболее самая яркая, эмоционально заряженная любовь, которую люди могут иметь друг к другу. Вместо этого Иисус говорит о любви посвящения. И на это была причина. Причина этого заключается в том, что любовь агапа – это Божья любовь. Везде, где в Писании говорится о Божьей любви, используется это слово. В действительности, любовь – это та любовь, в которой соединены три личности Троицы между собой. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, они соединены воедино, в единое целое любовью агапы. Несколько примеров. Иоанна 3 глава 35 стих. Отец любит Сына. Хо патер агапа. Отец любит Сына. Заметьте слово агапы. Это та любовь, которой Бог любит мир. Иоанна 3:16. Известное место. «Ибо так возлюбил Бог мир». Здесь сложный глагол, это прошедшее время. «Хейгапасен». То есть это тоже тот же самый глагол «агапа», только немножко в другой форме. «Хотеос». То есть Бог возлюбил, возлюбил мир. То же самое слово, что отдал Сына Своего Единородного. Это та любовь, которой Бог любит нас. Нас, верующих людей, Его детей. Он любит этой же любовью. Посмотрите, 1 Иоанна 4:10. Сегодня мы читали уже это во время нашего поклонения. «В том любовь», заметьте, агапей, «что не мы возлюбили мир», опять это совершенный глагол, или совершенное время, прошедшее время, «не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил это прошедшее время, возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». То есть первое, что понятно для нас, настоящая любовь – это любовь посвящения, это любовь, представляющая собой повеление Иисуса Христа. Он повелевает. Если вы, дорогой друг христианин, если ты сестра христианка, вот, то это касается вас непосредственно, каждого из нас Иисус повелевает. Только тогда все остальные формы любви будут иметь смысл. До того они будут нам непонятны. Второе, о чем говорит здесь Христос, это новое повеление. Посмотрите еще раз 34 стих. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас». Это очень значительная деталь. Дело в том, что повеление любить Бога и ближних уже было дано людям задолго до Иисуса Христа. Мы видим, что Иисус ссылается на эту заповедь несколько раз, когда у него спросили, какая наивысшая заповедь в законе. Помните, что он ответил? Матфея 22 глава 37 стих, он говорит, Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим. Это есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Заметьте, здесь опять используется глагол агапа, и здесь опять используется повелительное наклонение, то есть повеление любить. В этом месте Иисус ссылается, он цитирует два текста Ветхого Завета. Первый текст мы встречаем в книге Второзаконии, 6 глава. Посмотрите, с 4 стиха сказано: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами». И вторая цитата или второе место – это из книги Левит. 19 глава, 18 стих сказано: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». То есть Иисус ссылается на эти две заповеди, которые были даны примерно 1500 лет до того, когда Он жил на земле. И вот на протяжении этих 1500 лет люди знали об этих заповедях, они слышали их, и они как-то пытались к ним относиться, к этим заповедям. Конечно, к величайшему сожалению, когда мы читаем Ветхий Завет, мы не видим присутствия этой любви ни к Богу, ни друг к другу. Вот то, что представлено здесь как наивысшая заповедь, Иисус даже говорит, в ней весь закон и все пророки, то, что представлено как наивысшая заповедь, так и осталось чуждо. Даже самые лучшие из народа Божьего, например, Давид, даже такие люди, мы видим, что они в одном случае любят, в другом нет. Помните, как Давид относился к Саулу? Он относился к нему с любовью, несмотря на то, что тот враждовал против него все время. Но вот в одной ситуации, помните, он поступил чрезвычайно самолюбиво, настолько самолюбиво, что он забрал у ближнего своего жену и потом его предал смерти. Это была совершенно другая любовь, совершенно не агапа-любовь. Это любовь к самому себе, любовь, которая направлена к удовлетворению вот того чувства, которое поднялось у него внутри. Поэтому Иисус говорит здесь о новой заповеди. Старая заповедь отличается от новой двумя факторами. И это очень важно отметить. Два фактора, которые отличают заповедь, которую дает Иисус, от той заповеди, которая было раньше. Во-первых, старая заповедь была ориентирована на иной стандарт. Иисус дает новый стандарт. В старой заповеди, вы слышали, звучит следующее. «Люби ближнего твоего, как самого себя». На это есть очень важная причина. Дело в том, что любовь к самому себе – это самая сильная любовь, самая доминирующая любовь, самая высокозначимая, или, так скажем, занимающая функциональное положение лидерства в категории во всем списке человеческих чувств. Это то, что произошло после грехопадения. Бог знает, что человек любит самого себя, и поэтому Он говорит, вот так, как ты себя любишь, вот это стандарт, вот так же люби ближнего. Ищи возможности, учись любить ближнего так, как ты любишь самого себя. И Иисус говорит совершенно о другой любви, о другом, о более высокой любви, о более интенсивной, о более значимой. Он говорит о той любви, которую Он принес с неба. Он говорит о Его любви. Он говорит: «Возлюбите друг друга, как Я возлюбил вас». И на это есть причина. Дело в том, что они, соприкоснувшись с Иисусом Христом, они увидели теперь Его любовь. Они поняли, что это любовь, отличающаяся от той, которая есть у них, которой они любят самих себя больше всего. Но здесь есть еще вторая грань, которая делает эту заповедь новой. Дело в том, что эта новая заповедь имеет новый метод исполнения. Иисус не просто повелевает подражать Его любви, но Он говорит о том, чтобы мы стали проводником Его любви. Это очень важная деталь. Он для этого принес любовь с неба, для того, чтобы мы наполнились ею. «Как Я возлюбил вас, вот этой Моей любовью любите друг друга». Это очень важная деталь. Я уверен, что, наверное, многие из вас, если вы искренний христианин, христианка, вы, скорее всего, наверное, в какие-то этапы вашей жизни, в каких-то точках вашей жизни вы хотели научиться любить других. Вы пробовали, вы, может быть, как-то старались думать об этом или перестроить себя, Но чаще всего эти попытки, ну, мало куда продвигали нас. Они вот где-то мы чуть-чуть забываемся, и мы снова в этом default mode, или по умолчанию мы снова действуем вот самолюбиво, защищая себя или ища своих собственных каких-то благ или того, что нам интересно. Так вот, став христианином, каждый человек получает доступ к тому, чтобы быть наполненным Иисусом Христом. Это реально, друзья. Вот это очень важно. Я знаю, что существует несколько категорий верующих. Есть верующие, которые просто безразличны ко всему. Они просто пришли, посидели и ушли. Есть верующие, которые приходят, и они хотят понимать Писание. Они слушают внимательно. Им интересно, о чем Писание говорит. Но это еще не цель. Цель заключается в том, чтобы, слушая Писание, позволить Христу вселяться в нашу личность, позволить Ему наполнять нас собой. Это не поэзия, друзья, это не пафос, это практика реальная. Это то, чего нам нужно искать, что должно стать нашей целью, чтобы достигать это. В этом сущность христианства. Я приведу вам несколько всего стихов, их очень много в Библии. Послание к Филиппийцам, известное место, 2 глава, с 4 стиха написано: «Не о себе каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». То есть attitudes, если вы посмотрите на здесь «have this mind», это, наверное, ESV, а в New American Standard написано «you have attitude», «same attitude», который у Иисуса есть. То есть отношение – это намного больше, чем такое ум. В русском написано «чувствование», здесь написано «mind». Вот. Но в действительности это позиция внутренняя, это отношение человека к чему-то, к кому-то. Здесь ясно сказано, у вас должны быть те же чувствования, которые во Христе. То есть вот представьте себе Иисус, если бы стоял здесь. Посмотрите людей, которые вас окружают. Попробуйте представить, какое его отношение к этим людям. И вот такое отношение должно быть в вашем сердце. И это, опять-таки, повеление, которое мы встречаем здесь. То есть наша естественная реакция заключается в том, чтобы заботиться о самих себе. Но по мере того, как мы познаем Христа, по мере того, как мы подчиняем Ему свой внутренний мир – мы учимся Его отношению к тем, кто нас окружает. Это духовная реальность, и духовный рост не может случиться иначе, друзья мои. Именно для этого мы в церкви, именно для этого мы читаем Библию. Именно это является целью христианской жизни, которую, к сожалению, далеко не всегда мы достигаем. Это происходит в результате практического доверия Христу. В другом месте апостол Павел объясняет это более детально. Посмотрите, Ефесянам 6 глава, 3 глава, точнее, 17 стих. «Верою вселится Христу в сердца ваши». Если вы посмотрите на английский текст, здесь написано «so that Christ may dwell», то есть, чтобы Он жил в ваших сердцах. И дальше продолжает, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божию. Заметьте, здесь сказано о том, что, во-первых, это происходит в результате веры, в результате того, что мы доверяем конкретно себя, свои ситуации, в каждой конкретной ситуации мы доверяем свой внутренний мир Христу. И чем больше это происходит, первый результат или главный результат, который выходит или который является плодом этого процесса, является укоренение и утверждение в любви. То есть, когда Христос приходит в сердце, Он приносит свою любовь, тогда с ней приходит и мудрость, мы можем постичь, что широта, долгота, глубина и высота. И вот тогда мы начинаем понимать глубину Его любви, уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. То есть речь идет о доверии Ему своих желаний, своих чувств, своих страхов, своих беспокойств, своих переживаний, всего того, что мы видим, доверие Ему своих целей, своей жизни. Это является главным, если это происходит, то главным индикатором этого процесса будет наполнение сердца Его любовью. В чем же заключается эта любовь? Несколько слов буквально, чтобы мы могли посмотреть о том, что говорит Писание об отличии Христовой любви от всякой другой любви. Прежде всего, любовь Иисуса Христа, любовь агапа, она фокусируется не на себе, а на благе ближнего. Это очень важное правило или отличие. Если вы хотите проверить, вот если в вашем чувстве есть что-то, что привязывает вас к себе, к заботе о себе, к саможалости, к какой-то форме, связанной с того, что вы ожидаете что-то, вы ищете что-то свое, что-то для себя, это всегда будет отравлять любовь Иисуса Христа, это будет противно Его любви. Благо ближнего – ее главная цель и главная радость. Казалось бы, все понятно и просто, но, как я уже сказал, это далеко не просто сделать. Точнее, по-человечески это невозможно. С момента грехопадения наша забота о себе, забота о своем, о своих интересах, она стала неотъемлемой частью того, кто мы есть. Мы не можем не думать о себе в той или иной форме. Даже в самых искренних, в самых жертвенных и в самых альтруистических порывах, которые возникают в наших душах, мы все равно найдем какой-то элемент самолюбия, элемент заботы о себе. И Иисус был единственным человеком, который пришел на землю, и Он здесь, на земле, полностью заботился о благе людей, не думая о себе. Он был свободен от какой-либо формы заботы о самом себе. И причина этого была в Его полном доверии Отцу. Мы никогда не сможем не заботиться о себе. Нам с этой заботой что-то нужно сделать. И вот по мере того, как христианин действительно возрастает в зрелости, он все больше и больше отдает эту заботу Отцу. И Иисус это делал в совершенной форме. Он пришел на землю, и Он точно знает, Отец позаботится обо мне в совершенстве. Поэтому мне не нужно заботиться о себе. Мне не нужно быть самолюбивым, мне не нужно любить себя. И Он поэтому мог, вот этот Его вектор любви был полностью направлен к тому, чтобы любить других. Вот описание одной ситуации в жизни Иисуса Христа, в которой Он доверял свою заботу о себе, доверял Отцу. Первое послание Петра, 2 глава, 23 стих, посмотрите, сказано следующее. «Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но отдавал то судии праведным». То есть, когда к нему с ним поступали очень несправедливо, его злословили, когда ему причиняли страдания, он, заметьте, был свободен от взаимного, от самозащиты. Он был свободен, но отдал все это зло, которое было на него направлено, отдал судии праведному. А вместо этого, когда он освободился, когда он свободен от этого, смотрите, его сердце открыто к тому, чтобы любить, причем любить до конца. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. То есть доверие своей жизни Богу, как любящему, заботливому, всемогущему Отцу, это единственная возможность или главное условие не думать о себе. Второе очень важное обстоятельство, которое мы видим, отличает любовь Иисуса Христа, заключается в том, что любовь Иисуса Христа, она посвящена благу, благу ближних в соответствии с тем, как его видит Бог. То есть это благо в понимании любящего любовью Иисуса Христа определяется Богом. То есть если это Божья любовь, то она несет в себе Божие определение добра. То есть она не просто угождает всем, она не просто исполняет все прихоти людей. Она понимает, что есть у Бога стандарт Вопрос, что такое хорошо и что такое плохо, для нее отвечен. И он отвечен, ответ на этот вопрос в Боге, в Его Слове, в Его Духе, в Его характере. В послании к Коринфянам есть замечательное описание настоящей любви. В действительности это описание Божией любви, которая явлена нам в Иисусе Христе. И одним из ключевых ее элементов является фраза, посмотрите, «не радуется не правде, а срадуется истине». То есть настоящая любовь, она in tune with truth, она настроена гармонично с истиной. Она никогда не будет искать для ближнего того, что не истина. Она будет заботиться, она ищет, она делает все возможное для того, чтобы этот человек получил максимальное благо. А максимальное благо для него будет только тогда, когда он будет гармоничен с истиной Божией, когда он будет соответствовать Божьей истине. В этом смысл любви Иисуса Христа. Она рождена в Боге, и поэтому она сформирована Божьей истиной. В этом ее уникальность. Она неразрывно связана с истиной. Она посвящена благу так, как этого видит Бог. Как я уже сказал, это чрезвычайно важный элемент. Обратите внимание, что здесь сочетаются два очень-очень важных элемента, о котором, кстати, сказано много раз в Ветхом Завете. Помните в Ветхом Завете фразу, которую мы встречаем в Псалтере, встречаем у пророков? «Милость и истина встретятся». Вот у нас, у людей, нет способности одновременно совместить или мало способности милости и истины. Мы падаем или в одну сторону, или в другую сторону. Очень часто в христианском мире любовь, если в церкви относятся с любовью, то очень часто это либеральная церковь. Очень часто они относятся с любовью и беспринципны. Кто что сделал, как кто поступил, ну, покроемся любовью, и пусть это уже им так удобнее, им так комфортнее, мы будем их любить. Или же в другом случае есть другая категория людей. Люди, которые дорожат истину. И там они уже ходят, следят друг за другом. А иди-ка сюда. А ты почему не по истине? И ты иди сюда тоже. И мы сейчас всех вас в истину приведем. То есть вот две таких категории людей, верующих в церкви. Но вот здесь посмотрите, посмотрите, каким добром наполнен этот текст. Он привязан к истине, он неразрывен с истиной. Но посмотрите, сколько желания блага ближнему здесь. Смотрите, любовь долготерпит. Что это значит? Она готова терпеть неудобства, причиняемые ближним ради его блага. Помните, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Помните, где это сказано? Это сказано в Галатам, 6 глава, там, где речь идет о том, когда ближний нарушает истину. Вы видели когда-либо, хотя бы один случай, что кто-то поступает неправильно, вы пришли, объяснили ему, как выключатель, выключили, он завтра пошел, совершенно другой. Я не видел таких. Я с людьми работаю десятки лет, я не видел такого случая. Даже если кто-то сильно захочет измениться, поймет, в прахе и пепле раскается. Ему нужно время и процесс, пока это изменится в его характере. А пока время и процесс, что нужно с этим человеком? Терпеть его нужно. Носить бремя его. И вот здесь очень важная характеристика. Мы или окей, как исправишься, тогда буду с собой добрее чуть-чуть, по мере исправления. Но здесь совершенно не так говорится. Здесь, смотрите, любовь долго терпит. Это неспроста это слово. Посмотрите, сколько Бог нас долго терпит. Посмотрите на свою собственную жизнь. Посмотрите на то, что было 5 лет назад. И когда вы смотрите сейчас на себя, и вы говорите, ну каким я был или какой я была. Я вам хочу сказать, что через 5 лет еще вы посмотрите на то, что вы сегодня. И вы увидите что-то подобное, если у вас духовный рост будет продолжаться. А Бог-то терпел нас как 5 лет тому назад, так продолжает терпеть нас и сегодня. Это очень важный элемент, когда мы наполняемся любовью Иисуса Христа. Или следующее, смотрите, любовь милосердства, или по-английски love is kind, добра. Почему любовь? Почему сказано здесь о милосердии? Милосердие необходимо тогда, когда нужно снисходить. Речь не идет о том, чтобы поступаться принципами. Нет. Любовь, написано, что она не радуется неправде, а срадуется истине. Но она снисходит. Она будет помогать ближним жить по истине, но она не занимает положение судьи, изливающего громы и молнии каждый раз, когда кто-то оступился. В этом смысл любви Иисуса Христа. Или любовь не завидует. Будучи свободной от заботы о самом себе, эта любовь довольна тем, что она имеет от Бога. Вот есть это от Бога, Бог мне дал. И поэтому она, эта любовь, может искренне радоваться успехам ближних. Кому-то Бог дал больше, без какой-то тени сравнения самого себя или саможалости. Любовь не превозносится, не гордится. Посмотрите, фокусируясь на благе ближнего, она свободна от стремления подчеркнуть свою значимость, мнимую или даже действительную значимость. Она уверена в том, что у Бога все справедливо, Бог оценит. Будет время, когда Бог все оценит со своими истинными стандартами. Поэтому любовь не может грубой быть, не бесчинствует. Речь идет о грубости. Love is not rude. Поэтому она не раздражается, поэтому она не мыслит зла. То есть это все связано с вот этой характеристикой любви Иисуса Христа. Поэтому она никогда не перестает. То есть не существует таких обстоятельств или людей, или силы, которая могла бы ее заглушить. Не существует. Это любовь Иисуса Христа, о которой апостол говорит в конце этого отрывка. Посмотрите, 13 глава, 13 стих. «А теперь пребывают эти три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». И потом два слова, которые ошибочно попали в следующую главу, два слова из 1 стиха 14 главы – «достигайте любви». Достигайте любви. То есть речь идет о том, что нам нужно поставить перед собой цель, чтобы это становилось нашей жизнью. Итак, мы уже посмотрели на два аспекта этого текста. Во-первых, это повеление. Во-вторых, это новое повеление. И в-третьих, это очень важное повеление. И на этом мы немножечко остановимся. 35 стих. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Опять-таки, как я уже сказал, это распространенная тенденция в христианском мире. Либеральные церкви, которые несерьезно относятся к Писанию, которые несерьезно относятся к греху, несерьезно относятся к Божьей истине, они часто отличаются особым акцентированием любви. Они часто говорят о том, что все, любовь, все во всем. Если вы слышите аргументы, которые приводят сторонники или вот в этих дебатах гомосексуальности и всяких разных явлений, подобных этому, то они всегда говорят, что мы должны любить, мы не должны ненавидеть. Вот, и на их всех демонстрациях там будут такие плакаты о любви, о том, что давайте просто всех любить. И поэтому, то есть это типичное явление. И некоторые ссылаются на этот текст. Они говорят, вот посмотрите, вот если любить всех, тогда мы будем Божьи дети, тогда мы будем настоящие христиане. А что вы? Они показывают пальцем на некоторых христиан, которые между собой-то помириться не могут часто. Вот. И здесь действительно возникает проблема. Но нам нужно быть очень внимательными здесь. Дело в том, что такой подход, подход, который предлагается этими либеральными людьми, он извращает смысл того, что здесь написано. Здесь написано совершенно о другой любви, не о той любви, которую нам предлагают вот здесь со стороны. Если бы речь шла просто о человеческой любви, о человеческой терпимости, о человеческой толерантности, то тогда, возможно, такой подход был бы верен. Но когда речь идет о любви Иисуса Христа, а она, как мы уже говорили, напрямую связана с истиной, или точнее нужно сказать, она рождена истиной. Любовь Иисуса Христа исходит из истины. И те христиане, которые полюбили истину, их проблема чаще всего в том, что они не пошли достаточно далеко. Они не позволяют истине изменить их сердца в достаточной степени, чтобы это сердце наполнилось любовью. Несколько граней, которые говорят нам, почему это важно, почему настоящая любовь является индикатором того, что эти люди настоящие христиане. Есть четыре таких грани, на которых я кратко остановлюсь. Первое. Христова любовь всегда будет результатом веры. Вера связана с истиной, со Словом. Вера связана с Иисусом Христом. Вера связана с Богом. Христова любовь никаким другим путем не получается, кроме как верою. Вы не можете натренировать себя любить. Вы не можете каким-то образом вот, ну, сделать себя, чтобы вы были любвеобильны. Мне как-то делал один массаж один человек, который кришнаит. Вот, и кришнаиты, они, вот вы когда видели, наверное, они ходят, там Харе Кришна поют, вот, и, ну, они такие все вот, ну, милые, вот, кажется, вот такие любвеобильные. Вот, ну, и мы с ними, естественно, говорим о Боге, о Христе, о жизни, об их вере, что они, во что они верят. И вот он вроде бы пытается изо всех сил, пытается играть из себя такого очень милого человека. Но ты не можешь, он не может скрыть свое внутреннее неприятие. От всего того, что связано со Христом, всего того, что связано с истиной. И ты видишь, что это все только личина. Вы, наверное, замечали такую вещь. Если вы посмотрите на все демонстрации, которые проходят в связи с этими гомосексуальными проблемами, вы увидите, что наибольшее количество violence или насилия как раз делается теми, кто несет плакаты «Don't hate», «Let's love». Причина заключается в том, что эта любовь, о которой они говорят, это только wishful thinking, это только, ну, хорошее пожелание благое. В действительности она не может там быть. Настоящая любовь исходит из веры. Посмотрите 2 Петра 1:5. Здесь написано, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей. Я отмечу для тех, кто читает по-английски, здесь написано «supplement your faith». В действительности, вот в данном случае русский перевод точнее ESV. И, кстати, New American Standard точнее, чем ESV в данном случае. Дело в том, что там в оригинале есть preposition, есть вот этот предлог «в», в вере вашей. Там слово «supplement», наверное, правильное, или «предоставьте», но ясно сказано «в вере». Не «к вере», а «в вере». Очень важная деталь. То есть речь идет о том, что апостол Петр говорит, вы, прилагая к всему все старание, и дальше покажите в вере. То есть если у вас вера есть, то она должна начать процесс. И посмотрите этот процесс какой. Добродетель, вера ведет к добродетели, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. То есть здесь сказано о росте веры. Здесь сказано о процессе, который должен занять время, усилия определенные, старания сказано здесь. Если это в вас есть и умножается, тогда вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего. То есть к настоящей любви можно прийти только через практическое возрастание в вере. В другом месте этот же апостол Петр говорит в первом послании, говорит следующее, 1 глава 22 стих, посмотрите, «послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные». Возрожденные от Слова Божьего. То есть опять мы видим доверие истине, оно при действии Святого Духа, оно очищает сердце от самолюбия. Оно очищает сердце от вот этой потребности держаться за свое. И вот тогда создаются условия, что мы можем любить друг друга. Апостол Павел добавляет к этому послание Галатам, 5 глава. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». То есть это первое отличие. Истинная вера всегда будет действовать любовью. Иисус говорит о любви, которая является индикатором, что здесь есть действующая вера. Поэтому Он говорит, «потому узнает мир, что вы мои ученики». То есть там есть действующая вера, результатом которой стал процесс или стала способность к настоящей любви. Второе. Христова любовь – это плод Духа. То есть это результат действия Святого Духа. В принципе, мы уже об этом упомянули, когда читали 1 Петра 1:22, там сказано «послушанием истине через Духа». То есть Дух Святой воздействует в сердце, и Он изменяет нашу внутренность. Он изменяет, Он может это сделать. Если мы просим Его об этом, если мы ищем Его, если мы ищем и готовы быть чувствительными к Его работе внутри нашего сердца, это произойдет. Галатам 5:22. Плод же Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Когда-то я проповедовал на эти стихи, и мы тогда говорили о том, что любовь явно доминирует здесь. Есть даже много исследователей Писания, которые говорят о том, что, в принципе, апостол говорит, плод же Духа – любовь, точка. А все остальные качества – это грани любви. И это очень даже вероятная версия. Как бы то ни было, мы можем быть уверены, что настоящая любовь – это результат преображающего действия Святого Духа в сердце христианина. То есть, когда мы, воспринимая Божье Слово, познаем Христа, доверяем Ему, и мы просим Господа о том, чтобы Он Духом Святым заменил наше самолюбие на настоящую любовь. И вы увидите, вы почувствуете эту свободу, которая приходит вместе с этой любовью. Поэтому Иисус и говорит, наличие настоящей любви говорит о настоящем христианстве. Посмотрите еще раз. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Третья очень важная грань, которая помогает нам видеть смысл этого утверждения, заключается в том, что Христова любовь – это она является источником настоящей радости. Вот если человек наполнит, или по мере того, как человек наполняется Христовой любовью, он будет все более и более радостным внутри. Он будет ощущать удовлетворение. Он будет счастлив. Об этом много говорится. Я приведу одно из наиболее ярких мест. Евангелие Иоанна, 15 глава, 9 стих. Иисус говорит, «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас. Прибудьте в любви Моей». То есть наполнитесь этой любовью. Он говорит о любви, которую Он принес с неба. И Он говорит, «Я хочу, чтобы она наполнила ваше сердце, ваш внутренний мир». Дальше объясняет, если заповеди Мои соблюдете, прибудете в любви Моей, то есть любовь к Нему выражается в том, что мы хотим быть Ему послушны. «Как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. И это сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенной». Друзья, мы все ищем радости, и чаще всего нам трудно найти этой радости. Если у нас нет большого прогресса в настоящей любви, мы, конечно, не можем испытать и радости, которую она приносит. И поэтому, так как у нас есть жажда к радости, мы где ее ищем? Мы ищем ее в каких-то плотских формах. В плотских формах любви, в развлечениях, в какой-то тип каких-то явлений, которые бы вот нас немножечко поднимали нам настроение. Но здесь сказано о радости, которая приходит в наше сердце тогда, когда мы становимся проводниками Божьего отношения к людям. Это радость, вот, исходящая из самого факта того, что Он наполнил нас, и мы ощущаем Его божественное отношение к тем, кто нас окружает. Это радость сотрудничества с Богом, радость того, что мы можем вместе с Ним фокусироваться на благе ближних. Это радость соучастия в достижении Его результатов. То есть, когда мы вместе соучаствуем с Ним, достигая Его целей. Это радость принадлежности к Богу, к Его делу, к Его спасению. Это радость, которую мы видим в процессе уподобления Иисусу Христу. Это Божья радость, радость совершенная, о которой говорит Христос. Итак, настоящая любовь является индикатором полноценной жизни, потому что она наполняет человека так, что он просто доволен. Ему, его внутреннее удовлетворение не зависит от того, как с ним сегодня поступили люди. И последнее. Христова любовь – это главное условие служения. Посмотрите, послание к Ефесянам, 4 глава, раскрывает перед нами наше участие, нашу жизнь в церкви. И говорит так: «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но, говоря истину в любви, все возвращали в Того, Который есть глава Христос». Посмотрите, последняя фраза говорит о служении. Последняя фраза. Все остальное – это подготовка к служению, познание Сына Божьего, возрастание в меру полного возраста Христова, в зрелости в Иисусе Христе. Они создают, они дают силу христианину, необходимую для того, чтобы помогать другим. А вот условие, как это может сделать, как это может быть сделано, заключается в любви. Говоря им истину в любви. Только тогда человек может служить по-настоящему, когда его сердце будет движимо любовью. Истина будет созидательной только тогда, когда она будет движима искренней, настоящей любовью. И так, как мы видим, это еще одно доказательство, говорящее о том, что настоящая любовь – главный индикатор полноценного христианства. Мы будем молиться сейчас, друзья. Я бы хотел задать вам один вопрос и дать несколько советов или сфокусироваться на нескольких главных мыслях. Вопрос следующий. Задайте себе вопрос, как вы исполняете это повеление? Это повеление Христа. В очень важное время сказанное, очень конкретное. Касается нас самым непосредственным образом, самым прямым. Как это повеление сегодня воспринимается нашим сердцем, нашим сознанием? Это первое. И второе. Я хотел бы пожелать каждому из нас посвятить себя настоящей любви. Вот для того, чтобы выйти из положения, в котором у нас не совсем нет уверенности, нет этого простора для любви, нужно принять решение. Нужно посвятить себя тому, чтобы этой любви достигать. Я хочу вас попросить, примите это решение сегодня. Признайте наивысшую ценность Христовой любви. Признайте то, что вот эта любовь агапы – это самое ценное. Согласитесь с тем, что вы этого не понимаете еще. Вы еще не ощутили полностью вкуса ее. Вы ощутили вкус другой любви, а эту любовь не совсем ощутили вкус. Но поверьте Христу. Поверьте, что Он говорит, это самая дорогая, это самая главная любовь. Второе. Начните молиться о том, чтобы Бог научил вас любить. Молитесь об этом регулярно, так, как вы молитесь о своем здоровье, когда вы заболели чем-то серьезно, или о здоровье ваших близких. Начните молиться об этом серьезно. Третье. Учитесь думать не о себе, а о благе других, доверяя свою жизнь Богу. И вместе с этим во всех взаимоотношениях с людьми проверяйте, насколько ваши мотивы свободны от самолюбия. И последнее. Учитесь наполнять свое сердце чувствованиями Иисуса Христа по отношению к людям, которые вас окружают. Вот об этом мы сейчас помолимся. Давайте преклоним наши колени и попросим Господа научить нас любить.